у всех. Только что мы с вами говорили о страданиях, о проблемах, которые встречает христианин в своей жизни. И вот, наверное, мне хотелось бы как раз продолжить немного эту тему, только уже не в общем смысле, а поговорить несколько более конкретно о тех проблемах, которые вызывают у нас наше греховное состояние. В каких формах это выливается, с какими проблемами конкретно мы сталкиваемся. Причем я буду говорить не, собственно, о грехах, да, которые так или иначе являются таким окончательным результатом этого воздействия, а мне хочется поговорить о процессе, как, собственно, мы от такого нормального состояния приходим к состоянию падения. Все-таки согласитесь, что духовная жизнь – она неоднородна, она все время сопровождается определенными взлетами и падениями. Да? Ну, в принципе, как любой живой процесс, он не является ни статичным, ни равномерным. Да? То есть всегда происходит определенный взлет или падение, да? То есть всегда идет определенное движение, не только прямо, но еще вверх-вниз. Собственно, духовная жизнь, конечно, здесь исключением не является, и наши духовные достижения периодически сменяются какими-то слабостями, падениями, неудачами и прочее. И вот, собственно, об этом процессе, как оно происходит, мне хотелось бы сегодня немножечко поговорить. Причем говорить мы с вами будем о наших взлетах и падениях и, собственно, о причинах, почему так происходит, не просто так, а на основании одной очень хорошо известной нам истории. История эта связана, собственно, с арестом Иисуса Христа и, главное, ролью апостола Петра. То есть, собственно, как он ведет себя в этой ситуации, в этих событиях, какие стадии он переживает, потому что, собственно, все мы хорошо знаем, что именно апостол Петр – это одна из ключевых фигур вот именно этих событий. Мы знаем о его отречении, и вот как раз вопрос, как, собственно, это произошло, наверное, и будет ответом вот раскрытия той темы, которую мы как раз с вами поднимаем, да, взлета и падения. Как мы с вами от нормального состояния вдруг почему-то приходим к какому-то состоянию падения, переживания неудачи и прочего. И вот давайте посмотрим, что же переживает Петр в этих событиях, какие стадии он проходит от, собственно, состояния нормального пребывания со Христом до состояния предательства. Причем почему этот процесс интересен? Потому что он, ко всему прочему, не просто является уроком, он является очень яркой иллюстрацией. Ведь смотрите, мы хорошо знаем, кто такой Петр. Мы хорошо знаем, что это один из первых учеников Иисуса Христа, которого Иисус сам избрал. И, собственно, именно Иисус послужил причиной того, что Петр становится одним из первых учеников. Да? То есть он избран Господом. Это не результат случайности, это не результат каких-то особых стараний там, самого Петра, который делал себе карьеру среди 12 апостолов. Это все-таки решение Иисуса Христа. Иисус его избрал, Иисус дал ему вот этот статус одного из первых апостолов. И мы хорошо знаем, что все это было заслужено. Петр действительно любил Иисуса, он был ему безмерно предан. И дальнейшая жизнь, дальнейшее служение Петра очень хорошо это показывают. И тем не менее, именно такой человек, искренне любящий Бога, готовый к самопожертвованию. И опять же, есть немало примеров, когда Петр будет жертвовать собой ради Христа. И в конце концов, даже мы знаем кончину жизни Петра, который был казнен за свою веру. Все это говорит о том, что отношение Петра к Иисусу абсолютно искренне. Почему вдруг человек, искренне преданный и любящий Бога, вдруг в какой-то определенный момент оказывается предателем того Бога, которого он, казалось бы, так любит? Вот давайте разберемся в этой истории, посмотрим на некоторые нюансы, который описывает нам евангелист Матфей, для того, чтобы, собственно, посмотрев, как это произошло с Петром, немножечко понять, как это происходит и с нами. Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, 26 главу. По сути, в этой 26 главе практически все и описано. Тем более эти события мы с вами сравнительно недавно вспоминали, да, это пасхальные события, как раз связанные с арестом, с казнью и воскресением Иисуса. И вот обратим внимание на некоторые моменты. Ну, собственно, начнем мы с 31 стиха. Итак, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 31 стиха, то есть это события, связанные с Последней вечерей. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Итак, вот, собственно, та стадия, с которой все начинается, ну, по крайней мере, стадия видимая, да, то есть Петр совершенно конкретно себя проявляет уже в этом первом таком моменте, да, то есть в начальном моменте. И, собственно, что мы с вами здесь видим? Первое, с чего начинает Петр, и, собственно, с чего начинается его отход, приведший в итоге к его падению, это несогласие. То есть Петр пребывает в неком своем собственном состоянии, именно им он руководствуется. И вот это состояние, наверное, в общем смысле можно охарактеризовать как «все хорошо». Да? «У меня все хорошо». «Господи, ты здесь рядом, ты живой, здоровый, ты проповедуешь о том, что скоро наступит твое царство, мы знаем, что ты Мессия, и здесь в этом нет никаких сомнений, и мы твои первые ученики, и в первую очередь я». То есть у Петра все хорошо. И вдруг, когда Иисус говорит, что все не настолько хорошо, и грядут проблемы, испытания, которые начнутся, собственно, с его предательства, у Петра одно с другим не связывается в голове. Он настолько привык вот к этому состоянию того, что у него все хорошо и сейчас должно быть еще лучше, он не принимает сказанное Иисусом, то есть вот этот диссонанс, да, который вызывает у него в сознании предупреждение Христа, он просто, скажем так, воспринимает состояние полного несогласия. Да? То есть, Господи, нет, этого быть не может, я в это не верю, Господи, нет, все будет хорошо, ну, все же до этого было хорошо, да, были и чудеса, были проявления Твоего всемогущества и прочее, ну, почему дальше должно быть все плохо, да? Нет, Господи, все будет хорошо, поэтому все будет нормально, даже если там будут какие-то нюансы такие второстепенные, на тебя опять попытаются напасть, и даже если вдруг это кого-то там испугает, ну, меня уж точно это не испугает, я хорошо знаю, кто ты, на что ты способен, поэтому, Господи, все будет хорошо. Итак, Петр вот в силу вот этого своего внутреннего состояния вступает в спор с Иисусом, хотя, что интересно, Иисус не просто так говорит, да, он ссылается на Священное Писание. То есть он как бы... Его слова подтверждаются таким двойным авторитетом. В первую очередь, это его собственные слова, да, слова Мессии, слова Господа. Во-вторых, это ссылка на Писание. То есть Бог дважды повторяет собственную правоту. И, скорее всего, именно почему дважды? Ну, потому что Иисус понимает состояние Петра, и он понимает, почему Петр так реагирует. Да? Он понимает вот его... Вот это внутреннее несогласие, он понимает этот диссонанс, который Петр решает так, как ему все-таки хочется, да, то есть принимает ту позицию, которая ему более близка, да, более приятна в данный момент времени. Иисус это прекрасно понимает, поэтому как бы звучит вот этот такой двойной авторитет, двойное подтверждение его слов, слова Христа и, собственно, ссылка на Писание. Итак, ну, Петр, тем не менее, он занял свою позицию. Ему хочется эту позицию занимать, у него вроде бы есть доводы правоты вот этой своей позиции, да, он хорошо знает, кто такой Иисус, хорошо знает, на что он способен, хорошо знает, насколько Иисус способен воздействовать на любые события, и Иисус это уже неоднократно проявлял. Поэтому вроде бы Петру кажется, нет, все хорошо, все нормально, даже какие-то мелкие неприятности мы переживем. Итак, Первое, да? То есть вот она первая стадия – несогласие. То есть у Петра даже не возникло мысли «а вдруг?». А вдруг что-то не так? А вдруг я что-то не вижу? А вдруг я чего-то не понимаю? Ну, в конце концов, я же ведь человек ограниченный, поэтому я действительно могу быть абсолютно убежден в своей правоте, но какая-то доля здравомыслия все-таки должна вызывать у меня вопрос. А вдруг я чего-то недопонимаю? И поэтому картина, которая мне кажется такой, на самом деле, может быть, совершенно противоположный, именно в силу того, что я человек ограниченный. У Петра подобных мыслей не возникает вообще. Если и возникают, то он успешно их гонит от себя, то есть его вполне удовлетворяет та позиция, которую, та картина, которую он себе нарисовал. Да? Поэтому с позиции вот этой картины в его голове он как раз и высказывает абсолютное несогласие с Иисусом. Да? Господи, даже если отчасти правильно то, что ты говоришь, в целом все нормально. Так, ну что ж, что происходит далее? Читаем далее следующие два стиха, 34 и 35 стихи. «Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, говорит ими Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Итак, ну, собственно, стадия несогласия – начинает постепенно перерастать в стадию полной самоуверенности. Да? То есть, поскольку Петр не принимает ту картину, которую рисует ему Иисус, более того, Иисус, казалось бы, подтверждает свою правоту, да? Подтверждает неоднократно, подтверждает четко, ссылается на Писание, использует собственный авторитет. И здесь далее он говорит, Петр, произойдет то-то и то-то. То есть фактически Иисус ему рисует абсолютно точную картину, которая, тем более, произойдет не когда-нибудь, да, а произойдет вот сейчас уже, да, вот в эту наступающую ночь. Все это уже будет и исполнится с абсолютной точностью. То есть, по сути, Иисус здесь использует свой авторитет настолько, насколько ну, вообще это было способно, насколько это было возможно в данной ситуации. И поскольку Петр первоначально не принял, то, соответственно, вот это его внутреннее состояние, да, то есть состояние его непонимания, невосприятия и, собственно, отхода от того, что будет на самом деле, отхода от истины происходящих событий, происходит, как бы, вот, все далее и далее. Да, и вот он делает второй шаг от истины происходящих событий. Формируется его самоуверенность. Господи, все нормально. Господи, все хорошо. Господи, я себя знаю, я тебе гарантирую и так далее. И вот эта вот стадия, когда вдруг я начинаю раздавать гарантии, явно признак того, что я действительно отхожу от истины. Потому что Петр как раз дает гарантии. Какие гарантии я вообще могу чему-либо дать? Вот тем не менее, Петр как раз оказывается в этой стадии, и, собственно, это есть результат уже того процесса, который начался, который уже идет, и который Петр не воспринимает, который Петр просто не замечает. Итак, далее, собственно, этот процесс разворачивается, и вот Иисус, зная, будучи уверенным в том, что грядет, выходит за город для того, чтобы помолиться и подготовиться к тому, что ему придется принять вот-вот уже. Итак, читаем далее. С 36 стиха я прочитаю по 46. С 36 по 46 стихи. Молитва Христа. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обеих сыновей, и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Итак, собственно, события, связанные с гефсиманскими переживаниями Христа, нам хорошо известны. Обратим внимание на то, что делает Петр. А Петр как раз пребывает вот в этой своей абсолютной самоуверенности. Петр дал гарантии Иисусу, что все будет хорошо, потому что он просто дал эти гарантии самому себе. И, собственно, вот как раз вот эта абсолютная самоуверенность, наверное, переходит к третьей уже стадии, которую он здесь и демонстрирует. Это стадия абсолютной беспечности. То есть вот в этот момент Петр, наверное, действительно перестает понимать происходящее совсем. Если на предыдущих стадиях еще как-то можно было, наверное, все-таки усомниться, да, в собственной правоте, то здесь вот это вот абсолютно беспечное состояние, когда Иисус находится в состоянии крайнего возбуждения, да, крайнего борения, когда евангелисты описывают и капающий, как кровь, пот, да, то есть это состояние крайнего внутреннего напряжения, Петр в этот момент абсолютно обеспечен. Он спит. Почему? Потому что, опять же, ему кажется, что все под контролем. Кстати, вот давайте вспомним для иллюстрации противоположное событие, когда Петр с Иисусом находились в абсолютно противоположных состояниях. Это тогда, когда ученики плыли в лодке по бушующему морю. Помните, вот как раз Петр вместе со всеми учениками, они пребывали вот в крайне возбужденном состоянии, состоянии полного ужаса, да, то есть что-то напоминающее то состояние, которое в данный момент переживает Иисус. По другому поводу, где-то что-то это близко именно с эмоциональной точки зрения. Вот тогда они боялись смерти, они испугались. Петр, Иисус же в лодке, плывя вместе с ними по бушующему морю, спал. Почему? Да потому что как раз ученики ситуацию абсолютно не контролировали, а Иисус ее реально контролировал. Поэтому он мог себе подобное позволить. И как только он проснулся и понял ситуацию, да, как мы помним, результатом этого стало то, что море вдруг успокоилось, да, было совершено Иисусом подобное чудо. Вот здесь мы видим, что вроде бы роли поменялись, но проблема в том, что Петр же не стал контролировать ситуацию. Он как тогда в море ее не контролировал, так и сейчас ее не контролирует. То есть вот эта беспечность – это результат его иллюзий, в которых он сам себя убедил. То есть мы, ограниченные люди, всегда, наверное, должны наряду со стремлением к уверенности все-таки сохранять себе долю некого вот здравомыслия, да, то есть такой здоровой критики. Каждый раз, даже пребывая в уверенности, все-таки быть готовыми задать себе вопрос, а вдруг что-то не так? Да? То есть, по крайней мере, хотя бы обозначая свою способность переосмыслить происходящее и увидеть вещи, которые вдруг оказались скрытыми от меня. Да? То есть, все-таки основываясь просто на понимании того, что я человек ограниченный, грешный и что-то действительно могу не понимать. То есть все должно подвергаться такому нормальному, здоровому сомнению. Именно здоровому сомнению. Да? Итак, то есть контроля над ситуацией у Петра не прибавилось, но он себя убедил в обратном, поэтому он спит, а Иисус мучается в этот момент, да? Но опять же, прав Иисус, потому что именно он знает, что происходит на самом деле. И вот состояние Петра в этом состоянии беспечности действительно говорит вот просто о следующем шаге, да, следующем шаге отхода от истинной ситуации. Итак, то есть вот все вот эти вот моменты, которые мы с вами уже перечислили, это и несогласие, да, то есть когда у Петра просто своя картина, которая в голове, которая ему больше нравится, это и самоуверенность, которую он проявляет, это и беспечность в итоге, которую он проявляет в Гефсиманском саду. Но, как мы видим, реальные это события, они уже разворачиваются. Они уже давно начались, да, вот с того самого момента, когда Иисус их предупредил. Еще ничего не произошло, но уже, да, невидимым образом эти события начали разворачиваться, и вот эту невидимую стадию из-за своей беспечности и самоуверенности как раз Петр полностью пропустил, он ее не заметил. Но ситуация развивается, ситуация уже вступает вот в эту видимую фазу, и уже начинают происходить дальнейшие события. Итак, что делает, собственно, Петр далее, и как разворачиваются события, читаем с 47 по 56 стих, да, следующий эпизод, 47 по 56 стихи. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? И тотчас сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». С одной стороны, вроде бы мы не видим здесь имени Петра, да, хотя, собственно, основная речь у нас именно о нем, но вот в этом моменте один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Собственно, от других евангелистов мы хорошо знаем, что это как раз и был Петр. Да? То есть Петр продолжает играть такую основную роль, абсолютно уверенный в своей правоте, абсолютно убежденный в том, что у него все под контролем. И вот здесь, наверное, пожалуй, его иллюзия контроля, да, такого самоконтроля ситуации, она достигает своего пика. Он уже настолько убежден, настолько убедил себя в собственной правоте, что считает любой свой поступок абсолютно оправданным. То есть он калечит человека. Пусть врага, но тем не менее. В любом случае, обратите внимание, что в этом моменте он делает нечто абсолютно противоположное тому, что хотел бы сделать, что хотел бы от него видеть Иисус. Вот, кстати, опять же, вспоминая эпизод из Евангелия от Луки, Матфей этот момент не дополняет, а вот Лука добавляет, и он пишет о том, что Иисус, подойдя вот к этому искалеченному рабу, он исцелил его ухо, да, тем самым совершив чудо. То есть, по сути, Иисус не хотел, чтобы это происходило. Это не входило ни в его планы, ни в его учение, да. То есть это вообще против того, чему он Петра учил, но Петр именно вот так поступил. И это был результат не учения Иисуса, да, а это был результат того, что у Петра как раз вот поднялось все его греховное человеческое. И вот это была очередная следующая стадия. Но она как раз и говорит о том, что действительно иллюзия его самоконтроля, да, то есть контроля над ситуацией, она именно достигает пика, поскольку все это выливается уже в поведение. Если предыдущие стадии, они касались, ну, скажем так, лично Петра, то здесь это уже стадия, как бы, скажем так, внешнего поведения, да, внешнего воздействия. И И, собственно, тем, кто пострадал от моего неправильного состояния, это уже другой человек. Да? То есть ситуация как бы выходит из уровня меня самого и начинает затрагивать других людей вот таким вот негативным образом. То есть, по сути, мои проблемы становятся уже проблемами окружающих. Итак, Петр достигает вот этого вот пика, да, своего пика. И, по сути, все вот это, вот все вот эти четыре шага отхода, да, Петра от, собственно, истины данной ситуации, наверное, можно как бы сгруппировать в такое состояние, которое условно мы назовем «все хорошо». Да? То есть вот до сего момента у Петра было все хорошо. Он спал во время молитвы Христа, потому что все было хорошо. Он отрубает человеку ухо, потому что все хорошо и правильно. Да? Ну, равно как и более ранней стадии. То есть вот до сего момента у Петра все было хорошо, хотя на самом деле все было плохо, но он это не понимал, и чем дальше, тем больше он этого не понимал. Да? То есть каждый раз он далее и далее отходит. Итак, вначале несогласие, потом самоуверенность, потом беспечность, и потом, скажем так, пик его иллюзий, да, когда он абсолютно уверен в своей правоте, калечит человека. Да, что все правильно, все хорошо, я же Господа защищаю. Итак, достигнув, собственно, пика вот этих иллюзий, события далее начинают развиваться так, что Петр вдруг впервые, наконец-то, задается вопросом, а может быть, все не настолько хорошо, как мне казалось. Но что интересно, задался он этим вопросом ведь не, скажем так, исходя из внутренних размышлений, а просто потому, что таковы уже события, события уже запущены, они уже идут, их уже не остановить. Это можно было остановить еще на первых стадиях, когда еще ничего не произошло, да, вот путем внутреннего анализа, раскаяния, понимание того, в чем, собственно, я не прав, да, споря с Господом, не принимая того, что Он мне говорит и так далее. Но ситуация уже идет. И вот в этом процессе, когда ситуацию уже не остановить никак, Петр, наконец, впервые начинает осознавать и сомневаться в собственной правоте. Ну, поэтому читаем далее. 57-58 стихи. 57-58 стихи. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Ну, собственно, понятно, что здесь действительно Петр уже начинает понимать, что что-то не так, но тем не менее он продолжает следовать за Иисусом, издали уже, да, потому что вдруг до него дошло. Не, оказывается, я не контролирую ситуацию. Но, а вдруг что-то можно исправить? Вот все-таки последствия вот этой первой стадии, когда он пребывал в абсолютной уверенности, что все хорошо и все под контролем, она продолжает все-таки воздействовать на него, не позволяя ему все-таки сделать все правильно, да, правильно оценить ситуацию, правильно к ней отнестись, раскаяться, привести себя в должное состояние и, в конце концов, позволить Господу действовать в подобной ситуации, да. Нет, он все-таки продолжает все держать в своих руках, убеждая себя в том, что еще не все потеряно. Вот, и, собственно, здесь, да, уже при наличии сомнений в том, что у него все под контролем, тем не менее, его не оставляет некая уверенность, что вдруг что-то можно исправить. Поэтому он хоть и издали, но следует за Иисусом, он приходит уже в дом первосвященника и, возможно, как-то пытается сообразить, что же в этой ситуации можно сделать, как можно спасти Иисуса, ну или, по крайней мере, посмотреть на то, как сам Иисус себя спасет, потому что Петр абсолютно убежден в том, что Иисус может это сделать, и это так. Но поскольку он не понимает ситуации, он не понимает и того, что Иисус делать этого не будет. То есть ни Петр ничего не может сделать, ни Иисус ничего в этой ситуации делать не будет, но Петр это до конца не осознает. Он все-таки продолжает надеяться, что что-то можно сделать в этой ситуации. Итак, то есть, по сути, следующая стадия отхода, когда вроде бы уже все причины понять, что все совсем не так, как ты думал ранее, все-таки Петр продолжает эту линию, и следующий шаг – это следующий шаг отхода. Да? Опять же, следующий шаг, который он делает, это шаг, еще более удаляющий его от истины данной ситуации, когда Петр надеется, что что-то можно исправить. Ну и далее. Далее известные события. Прочитаем 69 по 74 стихи. 69 по 74 стихи. Вот здесь как раз стадии его отхода, да, стадии его духовной деградации, они просто четко прописаны Матфеем. Ну вот давайте прочитаем этот отрывок. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно, и ты, один, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Итак, все. Деградация Петра идет полным ходом, причем от стадии к стадии, все дальше и дальше. Первое, он отрекается, то есть он даже не заметил, как, собственно, это произошло. Он довел себя до состояния бесчувствия ко греху. Вот первый звоночек прозвенел, когда он искалечил человека, да, пусть даже врага. И Иисус, исцелив, точно показал ему, что это не тот путь, который должен быть. И вот здесь уже все, последняя стадия бесчувствия ко греху, когда Петр начинает делать вещи, уже даже не отдавая себе отчет в их греховной природе. Да? Первое, он отрекается. Второе, он отрекается с клятвою. И третье, он клянется и божится, что он не знает этого человека, все. Да, то есть все, вот он апогей отхода. Он отрекается от Господа. Он предает того, в верности кому он клялся. И причем он был абсолютно уверен в правоте своей клятвы и в том, что он ее исполнит. Итак, вот он весь процесс духовной деградации, вот он весь процесс отхода от истины, да, от истины, заложенной вот в данной ситуации, в данных событиях. И самый апогей, да, то есть все, вот верхняя точка, наверное, она как раз заключается в 75 стихе. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отличешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько». То есть, по сути, апогеем духовной деградации становится осознание «все кончено». Петр начал с того, что все хорошо, потом он дошел до стадии, когда что-то не так, и он начал подозревать. И вот апогей, последняя стадия – это все кончено. Все, дальше уже ты ничего не сделаешь. До этого ты хотя бы питал себе иллюзией, что что-то можно сделать. Да? Вначале вообще все было замечательно, потом, что не все замечательно, но все можно исправить. И вот третья стадия, что все, уже ничего нельзя исправить. Все кончено. Знаете, наверное, правильно было бы сказать, что вот этот апогей, да, когда действительно все кончено, это стадия падения, да, то есть все. Но на самом деле, ведь если уж мы говорим о библейской истории, да, и рассуждаем в рамках библейской истории, давайте вспомним тот момент, что библейская история, библейские события на этой стадии не закончились. И вот когда Петр упал на самую нижнюю точку своей духовной деградации, когда он предал Христа, когда он отрекся от Него, ну, по большому счету, совершив то же самое, что совершил Иуда. Но мы хорошо помним, чем закончил Иуда в результате своего предательства. И что все-таки произошло с Петром далее? Вот вроде бы, совершив очень похожие вещи, тем не менее их дальнейшая судьба диаметрально противоположна. Иуда, как мы знаем, удавился, а Петр остался одним из первых апостолов. Почему? Ну, потому что с момента, который мы можем обозначить как «все кончено», как раз может начаться процесс реабилитации. И вот, собственно, с Петром как раз это и происходит. Давайте обратимся к другому Евангелию, да, которое как раз, собственно, эти события продолжает. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, самая последняя глава Евангелия от Иоанна. Прочитаем с 15 по 19 стихи. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему и в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: „Иди за мною“». Итак, происходит полная реабилитация Петра. И вот интересно, Петр, который прошел вот все те стадии, которые мы только что с вами описали, в этом моменте, о котором говорит апостол Иоанн, в ответ на вопрос: „Господа, любишь ли меня?“, с абсолютной уверенностью говорит, что: „Да, я люблю“. Все-таки Петр понимает, что, несмотря на его ошибку, несмотря на его самонадеянность, несмотря на то, что он потворствовал вот этой своей греховной натуре, это не отменяет его искренних чувств и искреннего отношения к Господу. Петр это понимает, и Иисус это прекрасно понимает. И вот Иисус, проведя Петра через подобное испытание, жесткое испытание, как бы перерождает его. Петр понимает, кто он такой. Петр получает, наверное, один из самых важных уроков в своей жизни. И вот, по сути, для нас это такой же урок. Никто из нас не застрахован от падения. Никто из нас не застрахован от того, что мы можем где-то отойти от Господа, что мы можем дойти до греха, что мы можем дойти до вот этого состояния отхода от истины. Но самый главный урок в том, что реабилитация всегда возможна. И вот тот самый момент, когда мы скажем: «Все кончено», может быть началом некого нового духовного этапа. Бог всегда дает нам шанс. Бог всегда предоставляет нам новую возможность. И поэтому, даже если, не дай Бог, мы пройдем схожим с Петром опытом, опытом духовного падения, давайте не будем забывать, чем все должно в итоге закончиться. Все должно закончиться покаянием и реабилитацией. Поэтому пусть Господь благословит нас ходить путем Петра. Не путем падения, но путем реабилитации точно. Путем того, что мы можем с абсолютно искренним сердцем сказать: «Господи, я Тебя люблю, и я готов идти за Тобой настолько, насколько это будет необходимо, и туда, куда это будет необходимо». Пусть Господь благословит нас в этой верности Господу, что бы ни произошло, в итоге оставаться Ему верным. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.